новости на радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». На последнем саммите Европейского Союза, прошедшем в Брюсселе, главной темой была возможная помощь стран Старой Европы, так называемых стран Старой Европы, центральноевропейским государствам, которые сегодня испытывают серьезные проблемы с экономическим развитием. Как известно, решение о предоставлении глобальной помощи не было принято, что дало основание многим наблюдателям говорить о неких новых разделительных линиях в Европе. В то время как представители стран Старой Европы как раз говорили о необходимости адресной помощи своим центральноевропейским соседям. Действительно ли можно говорить о таких разделительных линиях? Или скорее о попытках развивать экономику Европейского Союза так, чтобы она не поддавалась никаким популистским болезням? Вот об этом мы сегодня поговорим с участниками нашей программы, с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Тимофеем Бардачевым. Здравствуйте, Тимофей.
Добрый день.
И главным редактором рижской газеты «Телеграф» Татьяной Фаст. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Но прежде всего, хотел бы, Татьяна, задать вам следующий вопрос. Вот буквально несколько часов назад, в 10 часов по московскому времени, новый премьер-министр Латвийской республики Валдис Домбровскис представил средства массовой информации новый состав кабинета министров своей страны. Можно сказать, что это первое обновление правительства в Центральной Европе и, в принципе, можно сказать, в Европейском Союзе после начала тяжелого экономического кризиса. И не секрет, что премьер-министр Латвии Иварс Годманис вынужден был уйти в отставку именно под давлением тех экономических, ну, скажем так, мягко обстоятельств, которые сопровождали деятельность вашей исполнительной власти в последние месяцы. Но можно ли действительно сказать, что латвийская элита готова вот к какому-то кардинальному обновлению и кадровой смены политики, либо мы сейчас наблюдаем, и это, может быть, с Латвии только начинается, вот такую попытку сменить одни фигуры на другие с целью противостоять какому-то возможному народному возмущению?
Вы знаете, я бы назвала вот эту попытку таким косметическим ремонтом, потому что фактически составляют вот это новое правительство старые партии. Четыре партии из пяти, которые приглашены в состав нового правительства, были в предыдущем правительстве. Более того, очень многие фигуры, так сказать, новые, остались старыми, потому что сохранили те же портфели. И блок коалиции, которая руководила страной все эти последние годы и, в общем-то, довела ее до финансового краха, этот блок, он остался. Народная партия, Тевземенбривибесоюз, зеленых и крестьян. Поэтому говорить о таком радикальном обновлении не приходится, к сожалению.
Тимофей, вот если на фоне этой ситуации вокруг латвийского правительства вообще говорить о доверии к властям в странах Центральной Европы и Балтии, может быть, действительно это только, условно говоря, вот первая карта, которую вы вытащили из колоды, я имею в виду изменения в составе латвийского правительства, а многим другим странам Центральной Европы, которые сейчас говорят о своем катастрофическом экономическом положении, тоже придется менять состав исполнительной власти в недалеком будущем?
Ну, я не думаю, что здесь как бы речь идет именно об этих странах. Скорее нас интересовало, как я понял, восприятие европейский контекст, а не внутренняя политика рядом центрально-восточноевропейских стран.
Ну, естественно, но тут же дело ведь в том, что не имея такой вот глобальной помощи, многие правительства просто могут не справиться с теми задачами, которые перед ними стоят.
Я не думаю, что та помощь, та довольно умеренная помощь, которую предлагала Европейская комиссия, которую предлагала предоставить Европейская комиссия, могла бы серьезно решить проблемы этих стран. А кроме того, то, что решение не было принято, так скажем, всем скопом на уровне Европейского Союза, совершенно не означает, что никто им помогать не собирается. Германия, которая выступила главным противником выделения централизованной помощи, уже довольно активно помогает таким странам, например, как Венгрия и та же Латвия.
А Татьяна, вот скажите, а в той же Латвии ощущает помощь, если хотите, вот Германия и другие страны?
Конечно, ну, безусловно, без этой помощи, наша политическая элита призналась, что без этой помощи мы уже несколько месяцев назад стали бы банкротом. Об этом сказал президент, который даже назвал дату в декабре прошлого года. Латвия уже была банкротом. И если бы не кредит, обещанный Международным валютным фондом, Еврокомиссией, рядом европейских стран, то практически у нас в начале года уже нечем было бы платить пенсии, зарплаты бюджетникам. Поэтому как раз европейская помощь, международная помощь для нас – это сейчас единственный спасительный круг. И элита в этом не стесняется и признается. Даже кандидат в премьер-министры Домбровский, который сейчас формирует правительство, он был шокирован, признался, что был шокирован размерами бедствия, которые открылись ему тогда, когда он был назван номинантом и когда он, видимо, столкнулся с теми документами, к которым до сих пор не был допущен.
Вот это тоже такой любопытный момент, Тимофей, что когда действительно кандидат на пост премьер-министра Латвии Валдис Домбровскис узнал о состоянии дел в стране, он воспринял его прежде всего как вот такую, я бы сказал, неожиданность для себя. Ему показалось, что правительство предыдущее не все рассказывало своим гражданам и экспертам о том, что происходит. И, может быть, это не только на Латвию распространяется. Понимаете, одно дело, когда премьер-министр центральноевропейских стран беседует со своими западными коллегами, о происходящем показывает им некие цифры и документы, а другое дело реальная информация, которую, знаете, по социалистическим, я бы сказал, таким традициям можно и приукрасить, утаить, что угодно.
Да, и что?
Ну вот, как что? Вот
в этом... Я просто что? Не понял вопроса.
Вопрос заключается в том, насколько объективно сейчас Европейский Союз, вот новый Европейский Союз, да, которым уже новые члены, новые страны способен понять, что с ним происходит в экономическом смысле.
Я думаю, что в тех странах, которые являются ответственными игроками на международном экономическом рынке и на которых, собственно, держится общий рынок Европейского Союза, там прекрасно осознают, что происходит, и более того, очень активно ищут пути коллективного, а пока в ряде случаев и индивидуального спасения. Если говорить о том, кто что там от кого утаивал, то правительство Италии и Греции годами утаивали от своих коллег по Европейскому Союзу бюджетные дефициты, что не мешало им вступить в евро первыми и, собственно, быть создателями единой европейской валюты, а в случае Италии быть уважаемым членом Большой Восьмерки и других международных форматов. Я не думаю, что как бы этот вопрос здесь является, вопрос утаивания, не утаивания какой-то информации, он является разделительной линией. Да? Речь идет скорее о том, что экономики большинства новых стран-членов Европейского Союза не готовы к такого рода встряскам. И без членства в Европейском Союзе им было бы гораздо труднее. Сейчас им по-настоящему помогают.
Напомню, что беседу с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Тимофеем Бардачевым и главным редактором латвийской газеты «Телеграф» Татьяной Фас мы продолжим сразу после важной информации на волнах Радио Свобода буквально через мгновение.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Тимофей Бардачев и главный редактор латвийской газеты «Телеграф» Татьяна Паст в программе «Час прессы» на волнах радио «Свобода». Татьяна, ну посмотрите, вот господин Бардачев, находясь в Москве, говорит о том, что без участия в Европейском Союзе новым странам-членам было бы гораздо труднее пережить тот глобальный экономический кризис, который сейчас охватил континенты. Собственно, на примере той экономической катастрофы, которую мы сейчас наблюдаем и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в других бывших советских республиках, которые оказались вне Европейского Союза, мы можем судить о тех масштабах бедствия, которое могло бы действительно начаться, если бы в состав Европейского Союза не вошли эти страны. Но это одна точка зрения. А другая точка зрения связана с тем, что в вашей стране и в других новых странах, членах Европейского Союза усиливаются евроскептические отношения. Вот вступление в Европейский Союз, уровень жизни незначительно улучшился. То, что ожидали многие люди, которые всегда были сторонниками вступления в Европейский Союз, не произошло. Так кто же победит в этом вот понимании момента? Евроскептики или еврооптимисты?
Вы знаете, сейчас, конечно, такой очень переломный момент не только в экономике, но и в сознании людей. Ведь долгие годы, конечно, нас питали иллюзии, нас, страны Восточной Европы, Балтии, и с этими иллюзиями мы шли в Евросоюз. Нам очень нравилось, как живут в Европе, и мы очень торопились жить, как в Европе. И, к сожалению, сейчас вот идет такая расплата за эту торопливость и за эти иждивенческие позиции. Нам так хотелось жить по-европейски, что мы буквально буквально сшибли с ног, так сказать, всех соседей, опережая их в своем развитии. То есть наши цифры поражали воображение европейских экономистов, когда нас называли «Балтийским тигром». Мы же стремились, настолько стремились, так сказать, опередить всех, что ВВП у нас рос 10%, зарплаты росли у нас в 2-3 раза все эти годы, пока мы, так сказать, вот стремились жить как в Европе. Но это же говорит и о том, что наше собственное руководство было просто бездарным, потому что за это время не подготовило никакую подушку безопасности. У нас не был создан ни стабилизационный фонд. У нас вот этот рост, собственно, ВВП был за счет ипотечного кредитования и за счет потребительского бума. Банки, причем банки, я подчеркну, банки именно европейские, в том числе скандинавские, очень многое сделали для создания этого бума. И, собственно, вот сейчас скептицизм, который рождается у политической элиты, ну и вообще у элиты, у интеллигенции, этот скептицизм связан как раз ну, с такой критикой в адрес Европы и в адрес европейских банков. То есть фактически во многом вина за то, что сейчас происходит в экономике наших стран, лежит и на европейцах, которые создали этот кредитный бум, заставили, вынудили людей, неопытных людей, еще не имеющих, не умеющих себя вести на этом рынке, взять кредит. И сейчас люди, собственно, столкнулись с тем, что экономика падает, а кредит это выдавать им. Поэтому вот этот скептицизм к Европе сейчас, он имеет и объективные корни. Я вам назову цифры, например, последние, которые существуют по нашим социологическим опросам. У нас сейчас позитивно оценивают участие в Евросоюзе лишь 22% жителей Латвии. Еще осенью, например, этот процент был на 5, так сказать, процентов выше, а год назад на 10% выше. Но к своим, правда, отношение еще хуже. Вот только что буквально сегодняшние сведения по отношению к правительству, которому доверяет всего 4% населения. Это уровень, который ниже всех в Евросоюзе. 80%, кстати, вот по этому же исследованию, 87% жителей Латвии считают, что наша страна развивается не туда. Вот и судите, так сказать, как мы себя чувствуем в Евросоюзе.
Тимофей, вот, кстати, это действительно очень важно понять. Вот причины всего этого кризиса, они связаны, может быть, с некими неверными действиями правительств стран-членов ЕС, которые только вот недавно присоединились к Союзу. Может быть, дело не только в самом кризисе?
Я думаю, что фактически во всех новых странах, членах Европейского Союза, да, собственно, и в тех странах на Востоке, с которыми Европейский Союз сотрудничает, проблема состоит в том, что партнеры ЕС путают рыбу и удочку. Европейский Союз – это не рыба, Европейский Союз – это удочка. И европейскую интеграцию создавали в конце 50-х годов не для того, чтобы получить какие-то блага и свежие круассаны, как в Париже, а для того, чтобы самостоятельно решать свои проблемы при помощи инструментов Европейского Союза. Это, в принципе, клуб очень взрослых людей. И действительно, наша собеседница права в том, что вот эта неопытность, определенный инфантилизм, свойственный постсоветским, постсоциалистическим государствам и их и существенной части их политических элит, он действительно сыграл здесь очень большую негативную роль, в том числе и в отношении восприятия населения, того, как население сначала накачивалось определенными идеями, а после этого те же самые политические элиты в своих целях способствуют, так скажем, евроскептическим настроениям в этих странах. И вот понимание того, что Европейский Союз – это не джентльменский клуб, куда вас принимают и где вас будут обеспечивать всем, да, это понимание, оно должно будет прийти. А что касается того, что люди хотели жить как в Европе, ну, объективно, жители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши не будут никогда жить так, как живут жители Франции, Бельгии, Нидерландов, то есть наиболее передовых стран Европейского Союза. Это объективная реальность, нужно это понимать. Уровни Греции, я думаю, они уже, если не достигли, то перешли.
Ну вот тогда возникает вопрос, Тимофей, почему к Греции совсем другие претензии, чем к Латвии, Литве или Эстонии у Европейского Союза в целом? Просто потому что к ней привыкли?
Ну, в первую очередь, потому что Греция отличается структурой экономики. Греция не участвовала вот в этих спекулятивных махинаций, спекулятивных действиях, которые, собственно, и привели к кризису. Кроме того, Греция довольно давно является членом Европейского Союза, получает в размере на душу населения наибольшую помощь из бюджета ЕС, гораздо в разы больше, чем новые страны-члены, и с ней в этом отношении смирились как с неизбежным злом. Вместе с тем, такие страны Европейского Союза, как Испания и Португалия, вступившие в ЕС в конце 80-х годов, они тоже сейчас испытывают трудности. В Испании самая высокая в Европе безработица, 13%. Тем не менее, никто в этом Европейский Союз и вступление в ЕС, членство в ЕС не обвиняет, люди просто работают.
Татьяна, вот вы согласны с мыслью Тимофея, что жители балтийских стран должны смириться с тем, что они никогда не будут жить так во Франции или в Германии?
Вы знаете, конечно, страшный приговор, потому что все последнее время и наши политики, и наша элита, и наши социологи, и все остальные, так сказать, и медиа в том числе, все соревновались в цифрах, когда же мы все-таки догоним Европу и когда мы будем жить как там. Одни говорили, вот 5 лет, другие говорили 10, третьи говорили 30, но пока еще никто не говорил никогда. Никогда — это слово тяжелое, конечно, и очень депрессивное. У нас и так очень много депрессивных людей. По самоубийствам Латвия вообще занимает чуть ли не первое место в мире. Это страшно. Поэтому приговоров не хотелось бы, конечно, приговоров, хотя некий, так сказать, такой отрезвляющий душ, безусловно, нужен и нам. Большинство, так сказать, людей разумных и должны понимать вообще, давать цену всему тому, что происходит. И, к сожалению, это выражается сейчас в таких социальных бунтах, массовых акциях протеста, иногда абсолютно несвойственных балтийскому менталитету, как недавние январские события, когда закидали камнями окна Сейма. Но это как раз вот реакция людей на тот шок, который они пережили. Наверное, мы должны научиться жить посредством, и это должна сделать любая семья, от семьи до государства. Но, наверное, чтобы прийти к этой мысли, нам нужно пережить вот эти тяжелые затяжные месяцы, а может быть даже и годы, о том, что кризис будет затяжным. Сейчас все чаще говорят экономисты и приучают людей к мысли, что живите на свои доходы. Хотя наши латвийские жители, в общем, стараясь как-то выжить в этой ситуации, идут на разные, так сказать, ухищрения. И не могу сказать, что наша публика инертна. У нас очень активное население. Это свидетельствуют цифры нашей миграции. Например, за прошлый год были такие цифры, официально была статистика, что 100 тысяч жителей Латвии уехали на заработки за границу. Они официально говорят, что и 200 тысяч. Представьте себе, при населении 2,2 миллиона, это практически каждый десятый человек. То есть у нас нет семьи, из которой кто-то не уехал бы на заработки.
Это просто у вас нет производства, Татьяна.
У нас нет производства, да. А сейчас вот этот кризис, конечно, он подхлестнет новую волну отъезда. Вопрос только куда, и по всей видимости это уже будут другие страны. Сейчас очень активно зазывают к себе Канада, активно зазывают к себе Россия. И до этого ехали в Англию, в Ирландию. Сейчас география этой миграции, видимо, сменится. Поэтому процессы происходят, конечно, и люди как-то пытаются выживать. Хотя вот цифры безработицы последних дней буквально шокируют. Вчера вот только наша газета опубликовала данные, что есть прогноз, что каждый третий будет безработным. И сейчас ежедневно на биржу труда приходят до 1000 человек для того, чтобы встать на учет. И вчера же заседала комиссия Сейма срочно заседала по поводу того, что не хватает денег на оплату пособий по безработице. Что будем делать? Что съедаем этот фонд, и через пару месяцев мы можем съесть его вообще. Так что социальная ситуация очень неприятная.
Собственно, сегодня в России тоже повышен прогноз безработицы на 2009 год до 2 миллиона 800 тысяч человек. Вот интересно, куда они вас зазывают. Тимофей, скажите, пожалуйста, вот не кажется ли вам, что Центральная Европа превращается в такой континент иллюзий? Вот госпожа Фас только что называла цифры лет, да, которые разные политические эксперты и политики называли как уровень, вот, если угодно, приближения этой страны к странам старой Европы. А, допустим, на Украине такие же цифры называют относительно вступления в Европейский Союз тоже. То есть Европейский Союз превращается для вот этих новых стран в некую панацею. Вступил, и будешь через 20 лет жить, как Франция. Или вступишь через 20 лет, и тогда и через 10 лет будешь жить, как во Франции, понимаете? А что для этого нужно сделать, никто не знает. Или никто не хочет.
Да, я думаю, что вы правы, но, с другой стороны, мы живем в эпоху пиара и символов, и идеями повысить уровень производства на определенный процент людей не зажжешь, а лозунгом жить так, как в Западной Европе, людей вполне можно увлечь, и что в конечном итоге пойдет на доброе дело. Но я все-таки хотел бы нашу собеседницу утешить, и по последним данным, по объективной статистике, жители стран Прибалтики и ряда других новых стран, членов Европейского Союза, уже живут не хуже, чем в Греции и Португалии. А Греция и Португалия – это старая Европа, старые страны, члены Европейского Союза.
Ну, спасибо, спасибо, Тимофей.
Да, нужно понимать, что Европа не одинакова, да, и если там существуют страны, которые реально невозможно достичь, то многие страны, члены Европейского Союза, уже вполне достижимы и, в принципе, сравнялись. Нужно просто объективно к этому относиться, что в Европейском Союзе есть Сицилия, а есть Бельгия, и это совершенно разные и качественным образом отличающиеся между собой общество и уровень жизни, и качество жизни.
Я вам так скажу, Тимофей и вам, Татьяна, что это есть еще такая неприятная наука, как география. Если бы, допустим, Эстония находилась бы на острове, там, не знаю, Корфу или там на острове Родос, и было бы близко к Афинам, то жители бы Родоса и Корфу радовались, что они живут так, как в Греции. А поскольку Эстония находится там в 2 часах или в 3 часах плавания от Хельсинки, да, и Латвия находится очень неподалеку от Стокгольма, то хочется жить не как в Афинах или Лиссабоне, а как в Стокгольме и Хельсинки или Гамбурге.
Ну, я думаю, что уровень Хельсинки достигнуть довольно несложно. Мы говорим о по-настоящему развитых странах с высоким уровнем жизни населения и с высоким предложением на рынке для населения, в первую очередь потребительским предложением. А здесь я бы предложил ограничить все-таки их странами, так скажем, старой европейской шестерки.
То есть вот фактически вы считаете, что Европейский Союз это такой слоеный пирог?
Да, конечно, безусловно, всегда был, всегда останется. Даже Италия, которая сделала больше всех, наверное, для того, чтобы сократить разрыв, все равно в отдельных своих регионах отстает от своих более развитых партнеров по шестерке.
Ну, тогда мы будем еще в следующей части нашей программы поговорим о том, как эти слои вообще могут сейчас взаимодействовать между собой, и насколько вообще действительно важно для стран Старой Европы сохранить хоть какой-то уровень экономической стабильности на тех новых рынках, к достижению которых они так стремились. Поговорим об этом сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что с директором Центра комплексных европейских и международных исследований Тимофеем Бардачевым и главным редактором Латвии газеты «Телеграф» Татьяной Фаст мы обсуждаем итоги последнего чрезвычайного саммита Европейского Союза в Брюсселе. Одной из главных тем этого саммита была возможность предоставления помощи странам, новым членам Европейского Союза, которые выступили с такой инициативой. Осталось мне только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня Виктор Лизунков в программе «Время гостей» в 19:07 поговорит с соредактором журнала «Звезды» Андреем Арьевым. Журналу «Звезда» в этом году 85 лет. Итак, судьба России, судьба журнала.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы продолжаются предварительные слушания по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что защита заявит новые ходатайства. Совет Федерации России одобрил закон о возможности пересмотра обвинительного приговора суда в сторону его ужесточения. Соответствующие поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс. Вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных подал в отставку после крушения в январе в горах Алтая вертолета Ми-8. По сообщению российских агентств, об этом сам Банных заявил на заседании Общественной палаты. По его словам, заявление об отставке подано еще месяц назад, пока оно не рассмотрено. Бывший зампредседателя Торгово-промышленной палаты России Максим Бирюков приговорен к 7 годам колонии. Он признан виновным в рейдерском захвате 2 зданий в центре Москвы стоимостью более 200 миллионов рублей. Коллегия присяжных в Мосгорсуде вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве зампрефекта Зеленограда Леонида Облонского. Виновными признаны 5 из 6 подсудимых, 2 из них находятся в розыске. Леонид Облонский был застрелен в 2001 году. В Пакистане опубликованы фотографии двоих из примерно 12 боевиков, напавших вчера на автоколонну, в которой ехала сборная Шри-Ланки по крикету. Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит сегодня на западном берегу Иордана переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Палестинский лидер намерен просить Клинтон оказать давление на Израиль, чтобы заморозить строительство новых еврейских поселений на западном берегу и снять блокаду сектора Газа. В Латвии кандидат в премьеры Валдис Добровскис огласил состав нового кабинета министров.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня директор Центра комплексных европейских международных исследований Тимофей Бардачев и главный редактор латвийской газеты «Телеграф» Татьяна Фаст. Перед тем, как продолжить диалог с участниками программы, хочу напомнить вам, что смс-сообщение нам можно посылать на номер +7 900 3 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Мы, собственно, продолжим нашу беседу. И вот тут возникает такой даже очень важный вопрос, по-моему, Татьяна. Вы говорили о изменении направления миграции, но сейчас совершенно очевидно, что мигранты скорее возвращаются, чем приезжают. И возникает вопрос, ли способна нынешняя латвийская экономика справиться с этим количеством людей, которые раньше действительно очень серьезно саму же эту экономику и свои семьи поддерживали.
Вы знаете, ну такой тенденции возвращения, к счастью или к сожалению, пока нет. Потому что мигранты очень хорошо общаются со своими родственниками. И, кстати, очень основательно помогают этим родственникам, до сих пор помогали. Приводились цифры, которые мигранты присылают на родину, цифры, те суммы денежные, которые они перечисляют своим родным. И это, можно сказать, второй бюджет Латвии, потому что здесь остались семьи, здесь остались престарелые родители. И они вот все эти годы просто выживали за счет своих родственников, уехавших на Запад. И я не скажу, что большая часть этих родственников возвращается. Нет, эти родственники, видимо, все-таки как-то пристраиваются там, во всяком случае, на период кризиса. Но это не значит, что не будет, я говорю, второй волны, которая сейчас все-таки посматривает по сторонам, и рекрутинговые агентства, которые занимаются вот этой помощью желающим уехать, они сообщают нам о том, что у них стоят очереди желающих все-таки сменить страну проживания.
Тимофей, а вот как вообще, в принципе, нынешняя ситуация вокруг рабочей силы в Европе может сказаться на положении центральноевропейских стран? Вот Татьяна говорит, что в Латвии стоит очередь желающих уехать. Я совершенно не понимаю, куда ехать сейчас. Все-таки.
Да, да, действительно, вы совершенно правы. Сейчас ситуация гораздо сложнее, чем она была в предшествующие, так скажем, этапы активной трудовой миграции внутри Европейского Союза. В те времена, когда сначала итальянские, а потом испанские, португальские рабочие работали во Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, все эти страны, последние перечисленные, переживали период бурного экономического роста, и эта рабочая сила была востребована. Потом эти люди в не меньшем, а на самом деле и в большем количестве, чем нынешние мигранты из стран ЦВЕ, вернулись к себе на родину после того, как их правительство смогло предложить им рабочие места в своих государствах. Сейчас ситуация, к сожалению, действительно другая. Финансовый кризис отразился на реальном секторе экономики и на секторе строительства в большинстве старых стран-членов Европейского Союза. И поэтому действительно востребованность в рабочих руках из новых государств снижается существенно и даже в тех странах, которые полностью открыли свой рынок труда, таких как Великобритания или Ирландия, например. Кроме того, безусловно, растут протекционистские настроения не только у правительства, но и у профсоюзов, у западноевропейских работников. И действительно, этих рабочих уже ждут там гораздо меньше, чем их ждали буквально 2-3 года назад.
Кстати, добавлю, что вот одна из таких существенных претензий к правительству Годманиса, которая ушла в отставку, была именно то, что у страны нет концепции экономического развития, которая прежде всего предполагает создание новых рабочих мест, открытие производств. То есть государство вот с этим домашним заданием не справилось. И правительство Валдиса Домбровскиса закладывает в свою концепцию, в свои будущие тезисы, вот именно размышления на эту тему. Вопрос, хватит ли у них возможностей, хватит ли средств, это вопрос. Кстати, перед тем, как мы получили, вернее, не получили, получили обещание в этой помощи огромной 7,5 миллиардов, были дискуссии большие общественные, на что тратить эти деньги. И, конечно же, и общественность призывала, и элита призывала политиков подумать как раз о том, чтобы большую часть этих средств вложить в развитие производств. Но общество было шокировано тем, что в разгар всех этих дискуссий мы получили письмо от еврокомиссара Альмунии о том, что, господа, остановитесь, МВФ, в частности, и Еврокомиссия предоставляют помощь только для защиты банковского сектора, для того, чтобы вернуть доверие к банковскому сектору. Это, в общем-то, вызвало шок в среде, в общественной среде, потому что рассчитывали как раз, что мы сможем с помощью вот этих западных кредитов сможем реанимировать промышленность, поддержать экономику. А на самом деле Запад помогает только банкам. Опять же, что настраивает людей на мысли о том, что Запад помогает самим себе.
Подождите одну секундочку, но если не будет банковской системы, кто будет кредитовать промышленность?
Ну, безусловно, без банков трудно справиться с ситуацией, но направлять деньги только на развитие и на поддержку банковского сектора, это тоже значит оставить промышленность без, или бизнес, оставить бизнес без экономической помощи.
Тимофей, президент России Дмитрий Медведев вот на днях сказал в интервью испанским журналистам о том, что, возможно, в России произойдет сокращение инвестиционных программ, но не должно произойти сокращение социальной поддержки населения, да, и того уровня жизни, скажем так, вот, который государство предоставляло незащищенным категориям граждан. Вот это, я так понимаю, что это ведь тот же выбор, который стоит между центральноевропейских правительств, по большому счету. Инвестиции в производство или сохранение социального спокойствия.
Ну, безусловно, да, и проблема сохранения социального спокойствия, она существует везде, и все правительства решают ее по-разному. Некоторые борются с безработицей, некоторые борются с инфляцией, вот отличие между Францией и Германией в этом плане очевидно. А, безусловно, а особенно в странах с несколько преувеличенными социальными обязательствами, то эта проблема стоит еще более остро, и такое поведение правительства является совершенно логичным. Вместе с тем совершенно логичным является то, что определенные средства направляются на поддержку банков. Во-первых, поскольку действительно те страны, которые выделяют деньги в бюджет Европейского Союза, заинтересованы в том, чтобы сохранялись подразделения их национальных банков, действующие в странах той же самой Прибалтики. Это в первую очередь. И во-вторых, потому что действительно участники процесса заботятся в первую очередь о себе. Но это опять же взрослый мир, о котором мы говорили в первой части нашей передачи.
Послушаем звонок. Яков из Москвы. Здравствуйте, Яков.
Да, здравствуйте. Можно три коротких вопроса?
Да,
вопрос первый. Нет ли сожаления в Латвии, вообще в Прибалтике, если вы знаете, о разрушении собственной промышленности и под влиянием мест, ну, в общем, вы знаете эту проблему. Вопрос второй. Существует ли в Латвии коммунистическая партия, она запрещена законодательно? И вопрос третий. По кому больше ударил кризис? По этническим прибалтам, ну, то есть эстонцам, латышам, литовцам или по русскоязычному населению? Спасибо.
Спасибо. Татьяна, ответь, пожалуйста, коротко тоже.
Я поняла. Насчет сожаления о том, что разрушили промышленность, конечно, оно есть. И есть прежде всего в среде тех, кто в этой промышленности был занят. Увы, к сожалению, мы не слышим со стороны политических лидеров. Ну, судя по всему, уже выводы, к которым сейчас приходят очень многие политики и общественные организации, что это был просто социальный заказ, вернее, политический заказ на разрыв пуповины Латвии и России. То есть то, что питало, так сказать, промышленное производство, рынок, на разрыв вот этого рынка и на переориентацию Латвии с востока на запад. И это очень болезненный удар, и к сожалению, сейчас испытывают, в общем, очень многие слои общества. Что касается Компартии. Компартия у нас под запретом, и ее, так сказать, в официальных организациях нет. По кому ударил кризис? Кризис ударил в основном по бюджетным организациям, по всем тем структурам, которые содержались за счет бюджета. Это, прежде всего, государственные учреждения, медики, учителя, полицейские, пенсионеры и всякие, так сказать, социальные группы населения, которые жили за счет бюджета. И, к сожалению, вот сейчас эта ситуация очень печальная, потому что бюджет уже урезан, ну, практически на десятую часть. И еще настолько же новое правительство Домбровского обещает, и вынуждено, вернее, будет его урезать буквально за март, за один месяц.
Татьяна, я так понимаю, что слушатель хотел этих бюджетников разделить по национальностям.
Вы знаете, ну, по национальностям разделить невозможно, поскольку этнический состав Латвии очень пестрый, и нет такой статистики. Да ее и просто быть не может, потому что и в очереди по безработице стоят и русские, и латыши, и белорусы, и украинцы, то есть весь национальный состав Латвии. Ну и также это касается сокращений и увольнений. Они идут не по национальному признаку, они идут по социальному, там, по профессиональному и так далее.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Я бы хотел возразить господину Бардачеву, так его фамилия звучит?
Да, совершенно верно. Вот так
по поводу того, что Латвия никогда не будет жить как Франция. Дело в том, что, конечно, в Латвии есть свой Янис Райнис со своей Аспасией, нет Рембо, Аполлинера и Мартена Дюгара. Но в отношении материальных условий, безусловно, Латвия когда-нибудь сравняется с Францией, поэтому заявление господина Бардачева насчет «никогда» — это уже, знаете, совсем что-то чрезвычайное.
А, Тимофей, ответьте, пожалуйста, слушателю. Но, с другой стороны, я хотел бы перед тем, как вы ответите, сказать вам, что если читать по-латышски, уважаемый Валерий, Аспазия звучит не хуже, чем Рембо по-французски. А вот материальная составляющая — это такая история. Пожалуйста.
Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что уровень жизни, например, той же самой Финляндии или Швеции для бывшего советского человека не является идеалом. Этого уровня страны Прибалтики вполне могут достичь, поэтому я, честно говоря, не считаю, что их перспективы настолько мрачны, как кажется, может быть, некоторым.
Это, может быть, из Москвы? Может, просто Москва живет намного лучше, чем Германия, Франция и Великобритания вместе взятые?
Я не думаю.
Вот, видите, вы пессимист. Олег из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. А у вас там никто не говорит, что этот кризис в Прибалтике — это, ну, как бы кармическое воздаяние за то, что прибалты готовы были прорваться в Европу любыми подлостями. Когда в Европе господствовали гитлеровцы, так, они помогали им уничтожать евреев, а сейчас они...
Нет, слушайте, я вас умоляю.
Русофоб, вот. Русских.
Я вас умоляю, Олег, эта программа не для разжигания национальной розни, это радио не разжигание национальной розни. Это другое радио, понимаете? Это вот на радио Берлин в 1936 году вот такие вот национально озабоченные мысли, они были бы очень кстати. Но, видите, Татьяна, пропаганда делает свое дело.
Да, фаталистический взгляд у вашего радиослушателя.
Тимофей, вот я хотел бы вас, знаете, еще к какой теме обратиться? К теме евро, потому что ведь одно из важных таких вот составляющих этого брюссельского саммита было предложение об ускоренном введении евро для стран Балтии и Болгарии. И фактически отказ от этой идеи в Евросоюзе. Вот насколько, в принципе, продуктивна мысль об ускоренном введении евровалюты?
Я в этом отношении согласен с решениями саммита глав государств Европейского Союза. И также думаю, что это, безусловно, было преждевременным. Пока только одна страна, новая страна Европейского Союза, и помимо, безусловно, тех старой Европы, да, фактически Кипра и Мальты, да, одна постсоциалистическая страна вступила в евро, это Словения. И мне кажется, что этого эксперимента вполне достаточно. Главная задача Европейского Центробанка – сдерживание инфляции. Поэтому вряд ли сейчас можно здесь таким образом расширять обязательства. Евро – это уж совсем строгий режим, строгий дисциплинированный режим внутри Европейского Союза. И страны зоны евро, они представляют собой, собственно, ту основу ЕС, которая... Вот там, где реальный отказ от суверенитета. Вот все говорят, что Европейский Союз – это отказ от суверенитета. Ничего подобного. Настоящий отказ от суверенитета – это только зона евро, поскольку это реально влияет на возможности государства исполнять общественный договор, то есть выполнять свои социальные обязательства в отношении населения. Поэтому, безусловно, критерии приема туда должны быть архистрогими, а помочь новым странам-членам и без вступления их в евро на двусторонней основе, на основе двустороннего торга, размена некой более благодарной позиции по вопросам, так скажем, безопасности этих новых стран-членов по отношению к старым, это, безусловно, можно и будет сделано.
Татьяна, вот прочту вам сначала сообщение на пейджер, это в противовес звонку Олега. Дорогие друзья, придется, наверное, набраться терпения. Вам ведь было и поначалу, когда вы первыми покинули тюрьму народов, очень трудно. И все-таки вы всегда для нас были Европой. Не теряйте духа. Удачи вам, майоры. Вот видите, для человека из России Балтия — это традиционная Европа, а для человека из Европы Балтия — это традиционный такой Восток.
Спасибо за поддержку.
Да. Но важно другое. А вот скажите, а зачем, в принципе, вот Латвии сейчас переходить на евро, когда латвийская валюта, в отличие, допустим, от той же украинской гривны или российского рубля, еще не находится в ситуации свободного падения?
Вы знаете что, я думаю, что эта ситуация нас бы спасла, переход на евро. Дело в том, что наша валюта, лат, она искусственно привязана к евро, как и, собственно, все валюты балтийских стран. И вот эта искусственная привязка, она нас ко многому обязывает и во многом сдерживает нашу экономику. Кто-то шутит из западников, говорят, что вот у всех существует три священных коровы, это герб, гимн и флаг, а у вас есть еще одна священная корова, это ваша валюта, над которой вы дрожите, за которую вы держитесь. И сейчас, скажем, вот очень активно у нас идут разговоры о необходимости девальвации этой валюты. Только поскольку валюта реально не подкреплена экономикой и экономическими показателями. Если этого нет, рано или поздно эта валюта, обречена. Я рискую, честно говоря, говоря эту тираду, эту фразу, поскольку у нас существует статья Уголовного кодекса за распространение слухов о стабильности финансовой системы. Уже есть несколько пострадавших. Один из них даже успел посидеть в тюрьме. Но, тем не менее, как журналист и как редактор газеты, я вынуждена об этом говорить и считаю, что это просто мой долг. Более того, мы на страницах газеты об этом дискутируем. Слава богу, пока еще никто не пострадал, я имею в виду впрямую по этой статье из наших журналистов и читателей, но тем не менее это для нас сейчас головная боль. И есть группа экономистов, и западных в том числе, которые говорят, надо девальвировать валюту, надо выравнивать ее, с экономикой, и уже потом переходить на евро. Другие говорят, нет, надо сейчас. То есть идет большая дискуссия вокруг этой валюты, вокруг того, что с ней делать и как, выживать нашим национальным экономикам. Поэтому сейчас это вопрос такой очень подвешенный, хотя по договоренности с МВФ в результате очень долгих, упорных дискуссий договорились эту валюту сейчас не трогать, оставить ее на том же уровне, на котором она есть, а евро на какое-то время забыть. И опять же, тут существуют разные прогнозы. Одни говорят, что нужно в 2012-м вводить евро, и вроде так, элита договорилась. А есть экономисты, которые говорят, до 2030 года вам евро не видать, потому что сначала надо привести в порядок свою экономику. То есть и этот вопрос пока открытый, но очень болезненный.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые. Самые лучшие времена, когда я там отдыхал, и вот сейчас показывают уничтоженный Юрас Перлас и, в общем, не очень-то привлекательные Булдарис, Майрис, Билдарис, эти все вот дорожки какие-то все вот пожухли. И хотелось бы вот спросить у вас, что у вас с сельским хозяйством? Нам рассказывают, что забивают скот, что там бастуют все эти, что выставили на гробы с этими с отрубленными головами коровьями. И скажите, как у вас отношения с Белоруссией? Вот смотрите, в Белоруссии подъем там небольшой идет. И что вы собираетесь...
Особенно сейчас там такой подъем, Николай.
Скажите, послушайте, что у вас... Да. У нас так рассказывают. Вопрос последний, если можно. Скажите, вот этот вот трубопровод, который хотят из Одессы, Броды и через Белоруссию параллельный протащить через Латвию, будете ли вы участвовать сейчас актуально, и будете ли вы препятствовать тому северному потоку, который может вас загрязнить непонятно каким образом? Спасибо.
Очень много вопросов.
Вопросов много, да.
Давайте мы все-таки определимся. Мы поговорим с вами, с Тимофеем, о сельском хозяйстве, потому что говорить о всех энергетических прожектах, как и российских, так и нероссийских, в момент экономического кризиса, тоже достаточно тяжело. О подъеме белорусской экономики в ситуации, когда белорусская экономика находится на грани краха и девальвируется белорусская валюта и так далее, тоже, мне кажется, смешно. Но это может быть отдельная тема передачи, я думаю.
Конечно.
С белорусскими нашими коллегами, которые нам много расскажут о том, что происходит в этой стране. А я просто хотел бы действительно о сельском хозяйстве поговорить, потому что вы знаете, что для новых стран, членов Европейского Союза, это всегда была проблема. Вступление в Евросоюз всегда завершалось тем, что сельское хозяйство не выдерживает конкуренции на большом рынке.
Сельское хозяйство испытывает те же болезненные проблемы, что и вся экономика Латвии, собственно. Недавно, что говорит наш собеседник, радиослушатель, видимо, он видел кадры по телевидению, кадры бунта, крестьянского бунта, когда крестьяне вывели технику на дороги Риги и почти со всех уголков Латвии приехали на своих тракторах, заблокировали.
Да, я тоже, видел эти кадры. Я должен сказать, что таких тракторов, чтобы вы понимали, ни у одного российского крестьянина нету.
Да, да. Дело в том,
я белорусских не говорю.
Крестьяне тоже в какой-то мере стали жертвой вот этого еврооптимизма. Дело в том, что у Евросоюза есть определенная сельская хозяйственная политика, в которой Латвии была отведена определенная роль. Фактически, очень многие наши земляные работы и те традиционные, там, животноводческая сфера и садоводческие какие-то отрасли были заморожены именно потому, что Евросоюзу это было невыгодно. Евросоюз кормил наших крестьян еврокредитами под определенный заказ. Значит, и наши крестьяне поверили, что евроденьги будут течь рекой на протяжении, так сказать, долгих лет. Они взяли большие кредиты, были открыты еврофонды для того, чтобы поддержать сельское хозяйство. Они переориентировали, так сказать, свои отрасли с одних на другие. Кто-то перешел вообще на сельский туризм, перестал выращивать там рапс и кукурузу. Кто-то увлекся животноводческим хозяйством и, скажем, взял в поголовье там 100 коров и взял под это большой кредит и сделал эту евроферму по всем стандартам Европы. И вот сейчас оказалось, что за кредиты надо расплачиваться, а перерабатывающая промышленность не в состоянии принять продукцию от крестьян в том количестве, в каком они, так сказать, уже размахнулись ее поставлять. И им сказали: знаете, вот сейчас нам не до вас, мы подождем какое-то время, когда вы нам понадобитесь, мы вам скажем. Естественно, коровы ждать не будут, как вы понимаете, и возвращать кредиты тоже нужно ежемесячно. Поэтому крестьяне возмутились, и вот этот бунт, который был, так сказать, показан по всем телеэкранам, это была, так сказать, верхушка айсберга, который существует гораздо глубже, конечно. Все эти проблемы, они уходят во все регионы Латвии, и сельское хозяйство сейчас просто опрокинуто навзничь. Мало того, что угробили или то, что было до этого, а сейчас вот эти новые отрасли, новые сферы, которые могли развиваться за счет еврокредитов, они тоже заморожены. И сельское хозяйство в шоке. То есть, ну, так же, как и собственно, все народное хозяйство.
Вот, Тимофей, согласитесь, что многие страны, новые страны Евросоюза, это страны были, прежде всего, хозяйственные, которые не имели, по крайней мере, конкурентоспособной перерабатывающей промышленности, но зато имели возможность достаточно серьезно, я бы сказал, относиться к своим возможностям в сельскохозяйственной сфере. А сейчас, ну это естественно, наверное, возникает вопрос, насколько они в принципе могут эти все отрасли содержать?
Ну, наверное, начать надо с того, что изначально европейская интеграция, Европейский Союз был направлен на создание мощного внутреннего рынка за счет внутреннего потребления. И большая часть производства в странах ЕС была ориентирована именно на внутреннее потребление. Именно в этой связи одним из обязательных требований к новым странам-членам было превышение внешней торговли за 50% со странами Европейского Союза. Вот это пресловутый разрыв традиционных экономических связей с Россией. Это было необходимо для того, чтобы соответствовать требованиям общего рынка ЕС, ориентированного на внутреннее потребление. Это первое. Второе. В ряде стран, новых стран-членов, таких как Польша или Венгрия, экспорт сельскохозяйственной продукции существенно за последние годы вырос. В первую очередь в Польше. Там чуть ли не на 30 с чем-то процентов. Страны Европейского Союза. Это значит, что тот же самый французский Бондюэль превосходно производит свою кукурузу в стране Польша. Но это, опять же, являлось задачей польского правительства, которую оно всеми неправдами, истериками, скандалами по разным поводам должно было отстаивать в ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз. Таким образом, безусловно, здесь определенная вина лежит на латвийских переговорщиках, административно главный из которых сейчас находится в Брюсселе и пытается рулить европейской энергетикой.
Вы знаете, что я вам тебе скажу, что это с одной стороны вы правы, а с другой стороны я вот вспомнил такую картину первых дней вступления Польши в Европейский Союз. Именно сельскохозяйственную картину. Немецкие переработчики, ну, которые закупали молоко в восточных регионах Германии, они, естественно, сразу же стали закупать это молоко, оно было намного дешевле, да, в западных воеводствах Польши. Но они стали его закупать, естественно, цена на молоко подскочила, и в Польше тоже. Ну и они примерно сейчас уже, когда, знаете, как такая наступающая армия, они уже где-то дошли до Люблина, они уже на белорусской границе. Я почему говорю, что Беларуси можно было бы тоже принимать в Евросоюз? Потому что в Польше уже вся цена вот этих вот сельскохозяйственных продуктов уже дошла до немецкого уровня. И сейчас дешевое молоко только по ту сторону границы ЕС. В Беларуси и в Украине. Понимаете? То есть это тоже вопрос, насколько на уровне жизни жителей этих новых стран. Ведь поляки же не немцы, как бы резонно заметили. Они столько не могут платить за молоко, а приходится.
Да, приходится. Ну что ж, рассказать тогда надо вам про закрытые шахты в Восточной Франции, Западной Германии и Бельгии, колоссальную безработицу, которая там была в 60-е и 70-е годы, про Люксембург, который в 60-е годы был одной из самых бедных стран Европы, а сейчас является самой богатой, или про пустые деревни, которые до сих пор стоят в нескольких провинциях Испании. Это, безусловно, да, участие в общем рынке накладывает определенные обязательства и несет определенные издержки.
Вот мне кажется, Татьяна, что сейчас сказал Тимофей, это самое главное. Участие в общем рынке накладывает общие обязательства и несет определенные издержки, и с этим приходится считаться даже в такие вот переломные годы.
Безусловно, именно в переломные годы как бы и доходишь до истины. Я согласна с вами, что нам прежде всего нужно выполнить домашнюю работу по осознанию себя на этом общем рынке, и ответственность нужно нести самим за самих себя, не рассчитывая на чужого дядю. Это правда. И думать надо в широком спектре, как строить свое государство, от укрепления демократических институтов до создания новых рабочих мест. Кстати, хочу привести один образ, который мне очень понравился. Недавно мы делали интервью с известным шведским экономистом Букрагом, банкиром, экономистом. Когда-то он был одним из первых иностранных советников того же Гудманиса, еще в первом правительстве. Так вот, он сравнил Латвию со шмелем. Наш журналист удивился, почему вы сравниваете нашу страну с этим насекомым. Он говорит, потому что шмель живет, вообще-то должен жить по законам аэродинамики, потому что он летает. Но по тем же законам аэродинамики он летать не должен. Этому противоречит и устройство его крыльев, и конструкция тела. Тем не менее, все-таки он летает. А почему, спросил журналист. Букрак ответил, ну потому что шмель не боится законов аэродинамики. Вот,
На этой оптимистической ноте должен завершить нашу дискуссию. Спасибо. Да. Как раз очень хороший образ наконец. Спасибо.
Спасибо.
Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были директор Центра комплексных европейских и международных исследований Тимофей Бардачев и главный редактор латвийской газеты «Телеграф» Татьяна Фаст. Благодарю их за участие в дискуссии. Вел программу Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. Вас, уважаемые слушатели, тоже благодарю за то, что были с нами. А сейчас в эфир выйдет «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема выпуска «Классика на новый лад». Радио-эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу». Ностальгическая рубрика. И новые музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему президент Медведев так и не помиловал Светлану Бахмину?
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гонтмахер знает, почему в России задерживают зарплаты.
Право автора.
Что сказал бы Путин Каспарову в прямом телеэфире? Версия журналиста Владимира Надеина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».